Лесопарк Лосиный остров. В Москве существует замечательный лесной массив – Лосиный остров. Это уникальное место, вообще известны, наверное, в Европе три столицы, которые имеют большой массив лесной в непосредственной черте города. Это Москва, Стокгольм и Варшава. Но наиболее грандиозный массив – все-таки в Москве. Ну, чтобы представлять себе размеры Лосиного острова, примерно 120 тысяч гектаров или 120 квадратных километров, из которых немного меньше 30% находится в Москве, непосредственно в черте кольцевой дороги окружной, остальные за пределами. Соответственно, этот уникальный массив имеет такое название Лосиный остров, поскольку островом раньше называлось в Древней Руси участок леса в степи, там среди полян, да, как бы некий лесной остров. Ну а Лосиный, потому что основным обитателем, наиболее известным и знаковым является, соответственно, лось. Массив очень древний. Известен он еще с первого тысячелетия как место обитания представителей дьяковской культуры, потом поселились на его территории вятичи, соответственно, и с 1406 года о нем уже идет упоминание непосредственно в летописных документах. Соответственно, этот массив привлекал внимание влиятельных людей, прежде всего царской фамилии, потому что он располагался рядом с Ярославским трактом, сейчас это Ярославское шоссе, которое представляло себя центральную дорогу России до Петровского времени и вела она в крупнейший город после Москвы Ярославль и на Волгу. Петербурга тогда еще не было, юг был неспокойным и, соответственно, со всех сторон Лосиный остров окружали царские дворцы и резиденции. В Измайлово, на Преображенке, соответственно, в Сокольниках, которые входили в часть Лосиного острова, в районе ВДНХ. Это было место, которое использовалось царями активно, прежде всего, для охоты. На лосей, на медведей. Так получилось, что участок этот был достаточно низменным. Там начинается уже мещерская зандровая низменность. Если посмотреть, Лосиный остров лежит как бы ближе к Ярославскому шоссе. Там, да, вот эта вот территория северная, которая, она связана с Клинско-Дмитровской возвышенностью. Уже переход постепенный будет идти. А если смотреть восточную и южную часть, то это будет уже мещерский зандр приближаться, и, соответственно, в этой низине люди, ну, не стремились селиться, и вот этот массив был не распахан, и он каким-то образом сохранился. И вот Иван Грозный охотился на медведей, соответственно, но особую популярность это место приобрело при царе Алексее Михайловиче, который был хозяйственный очень царь и очень любил охоту. Он создает целое охотничье хозяйство, Государев ловчий двор, хозяйство называлось. И вот основная жемчужина этого хозяйства, это был именно Лосиный остров. И он внимательно, царь, следил за Лосиным островом. Был специальный Тайнинская дворцовая волость, названная по месту резиденции в Тайнинском. Это как раз по Ярославской дороге есть остановка. Там была царская резиденция большая. Сохранился, кстати, храм очень интересный. С 17 века дворец не сохранился. И часть парка сохранилась небольшая. И, соответственно, царь периодически организовывал охоту на лосей. Ну, причем резиденция царская стояла в районе так называемой Алексеевской рощи, очень интересного места в парке. Дальше около парка жила царица, и место стало называться Царицыным, но его надо отличать от села Царицына, которое было и существует у нас на юге, которое после уже получило такое название. Царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мама Петра I. Сам Петр не интересовался совершенно охотой, у него были другие государственные планы и задачи, и участок, вот огромный этот массив, приобретает Александр Данилович Меньшиков, потому что, в общем-то, такой кусок уникальный, можно сказать, московской недвижимости, он просто не мог пропустить мимо себя, и приводит его в относительный порядок, облагоустраивает побережье речки Пехорки. Вообще в этом, кстати, лесу протекает несколько речек: Пехорка, Сосенка и, самое главное, Яуза. И, собственно, Яуза и берет начало из Лосиного острова. Затем, учитывая переезд столицы в Петербург, интерес к Лосиному острову падает и начинается активное его как бы постепенное возрождение с эпохи Павла I, то есть конец самой 18-го, начало 19 века, когда идет межевание, прокладываются просеки, вот эти прямые просеки, это как раз заслуга Павла I, который любил все упорядочить, и это, кстати, это было правильно, и с этого же примерно времени начинается забота о парке в плане его подсадок, дополнения деревьями. И, кстати, парк исторически в основном леса был еловым. Свыше 60% составляла ель. Ель и были поляны. Ну, лось – это вообще-то зверь болотный. И, соответственно, он водится в еловых лесах, в таежного типа лесах. Он северный зверь, и где есть болото. Собственно, и то, и другое было представлено в достаточном количестве. Вследствие вырубки, которая была, и подсадок деревьев, характер парка начинает меняться. И теперь на первом месте стоит береза, затем уже идет сосна, ель, и далее другие лиственные деревья. То есть Лосиный остров сейчас и тот, который был раньше, это, в общем-то, как говорится, уже две большие разницы, но зато он стал более однородным. Далее, где-то с 1844 года знаменитый известный лесник Гершнер начинает вести вот эту массовую подсадку. И парк подсаживался и реконструировался на протяжении 115 лет. То есть вплоть до сталинского времени, до хрущевского времени велись работы по его обновлению. Это еще связано с ситуацией, которая была затем во время Великой Отечественной войны, потому что парк сильно пострадал, его стали вырубать. Ну, требовалась древесина, древесины было много, и, соответственно, это надо было все компенсировать по возможности. И вот в 43-м году война еще не кончилась, парк начали уже восстанавливать. Ну, в конце 19 века начинается бурное дачное строительство, и такой огромный массив, как Лосиный остров, конечно, не могли обойти своим вниманием. Это излюбленная, одна из излюбленных дорог, Ярославская стародачная, да, где дачи еще вот в конце 19 века были, и они в основном наблюдаются именно на территории Лосиного острова, наблюдались, это станция железной дороги Лосино-Островская, там, кстати, сохранились некоторые кирпичные дома еще с того времени, Перловская, кстати, тоже деревянные, там люди до сих пор живут на больших участках, дореволюционные дачи, некоторые в итальянском стиле, и Алексеевская роща, Алексеевский лесопарк, там тоже старинные дачные строения. Мытищи, кстати, тоже была территория дачная. В общем, вот так вот парк постепенно существовал с, можно сказать, переменным успехом, но восстанавливался. Но с течением времени, соответственно, Москва разрасталась, и парк попал в черту Москвы, лесопарк. проложили в 1960 году кольцевую окружную дорогу, которая рассекла парк на две части, меньшую в черте Москвы и большую за ее пределами. Но с этого времени, собственно говоря, он имеет дополнительное благоустройство. Чем примечателен этот парк? Не только крупнейший массив, на самом деле. Он имеет очень интересную особенность в том, что на его территории сохранилась так называемая подмосковная тайга. Причем она сохранилась в черте Москвы. То есть именно та часть парка, прежде всего, которая находится в черте Москвы. Если заходить со стороны Уральской и Уссурийской улицы, то есть с юга, вот будут еловые насаждения, именно, скажем так, естественные. Это вот такие вот таежные, можно сказать, заросли, которые можно посмотреть, ну, на территории в несколько километров от Кремля. Вообще, вот ближайшее расстояние 8 километров от Кремля до вот этого гигантского массива, что, конечно, великолепно. Вторая территория, которую очень интересно обозреть, это пойма реки Яузы, собственно, где Сокольники смыкаются с Лосиным островом, речка Яуза, и начинаются постепенно подъемы, которые идут на восток. Очень красивая живописная местность, которая сейчас благоустроена для отдыха. Ну, она просто интересная. Там даже сохранялись останки старинных промышленных усадеб, потому что рядом находился завод «Богатырь», «Красный Богатырь», да, и вот, соответственно, это рядом с Богатырским прудом. Затем великолепный пруд Бабаевский, который тоже расположен с южной стороны. Это бывший глиняный карьер, который стал затапливаться, глину вычерпывали, и вот он такой именно в силу того, что разные карьеры были, разные ямы рыли для добычи глины, очень причудливой и живописной формы. Но сразу хочу предупредить, что в пруду купаться нельзя, он грязный, но очень интересный, живописный. Вообще ни в одном водоеме Лосиного острова купаться не желательно. Лосиный остров включает в себя целый ряд, на самом деле, лесопарков. Это Алексеевский, о котором мы сказали, уже очень интересный, древний. Мытищинский, Яузский, Лосиноостровский, Лосиный погоны лесопарк. Кстати, историческое название – это погоны Лосиный лесопарк, то есть погоня за лосями, соответственно, да. Щелковский лесопарк, ну и вообще-то к нему привыкает и входит в число Лосиного острова Сокольники. Обитают огромное количество животных на территории парка, в том числе, помимо лосей, кабаны, пятнистые олени, бобры. Бобры даже в Яузе обитают, но они, конечно, от вас будут скрываться. Обитают, соответственно, орланы белохвостые, скопары балов, птица, которая специально охотится, хищная на рыбу. То есть животный мир разнообразен. Но, попадая в этот парк, если можно так сказать, лесопарк, нужно учесть, что существует целый ряд ограничений, связанных с его спецификой. Первое. То, что он очень большой. 120 тысяч гектаров – это много. То есть 12,5 тысяч гектаров, извиняюсь, это много. Это означает, что вы за один день и за несколько дней его не обойдете, и в нем можно заблудиться. Были случаи, когда люди просто заходили и не выходили. Особенно это касается той части, которая находится за окружной, потому что там исток реки Яузы, там болото. И там остались торфяники глубиной до 7-8 метров. Ну, лоси любят такие места. Но даже когда вы едете на машине по окружной дороге, видно, что там болотистая местность, характерные признаки, но дальше болота идут еще более серьезные. Это первое. Поэтому желательно не заходить или идти известными тропами, на всякий случай. Второе. Люди в этом парке – гости. Настоящие хозяева, животные, и вы в гостях у природы. Можно, гуляя по парку, столкнуться с дикими зверями. Причем лоси выходят даже прямо к людям, местные их не боятся, они их как бы специально ходят посмотреть, идет целое семейство, дети просят, давайте на лося посмотрим. Лось, он выходит, он к людям не подходит близко, прекрасно понимая ситуацию. Местные тоже это знают и не подходят. Поэтому тут следующие особенности. Первое, к животным не нужно приближаться, практически к любым. Потому что существует зона безопасности. Ну, в отношении лося это примерно 12 метров. То есть наблюдать надо где-то за 20 метров. И он хорошо виден. Кстати, сейчас, вот в марте, в апреле, может быть, пока зелень не появилась. И, соответственно, осенью, когда спадет листва, лучшее время для наблюдения. Потому что вы видите зверя издалека, и он вас видит. Есть свидетельства, они не такие редкие, когда люди хотели погладить животное, сфотографироваться с ним. Заканчивается это очень плохо, потому что лось начинает реагировать на вас как на противника и, собственно говоря, идет в атаку, наносит удар. Значит, если он нанес удар или погнался за вами, спастись очень сложно. Он по-любому догонит, если не прыгнуть во враг или не залезть, например, на дерево. Удар у него очень сильный, сильнее, наверное, у жирафа только. То есть он проламывает медведя просто. Да? Ну, человек там для него вообще никакой опасности не представляет. Копыта огромные. И особенно опасен в период гона. Это август месяц. Тогда у них в России, у самцов вырастают рога. Зверь огромный, 700-800 килограммов. Он может гоняться за вами сутки. Или сторожить. Тогда они бросаются вообще на все, что движется. Поэтому уважительно, с расстояния. И опять-таки очень важно, когда вы идете, тоже смотреть. Вот идти по дорожке. Когда вы заходите куда-то в сторону, да, вот дорожки животные все-таки знают, они это учитывают. Вы можете случайно, зайдя в сторону, напороться, натолкнуться на животное какое-нибудь. Животное испугается. Хорошо, если убежит. Вы тоже испугаетесь. А может, от испуга лучший способ защиты – это нападение. Перейти в атаку. Ну и, соответственно, это крайне нежелательно. Вот. И третья особенность – это, соответственно, из-за болотной местности, которая присутствует, там много различных неприятных кровососущих, может быть, насекомых. Да, то есть надо стараться все-таки эти вот моменты учитывать, по большому счету. Если хочется познакомиться с лосями, пообщаться, есть прекрасная лосиная ферма, лосиная биостанция. Вы можете на нее прийти и непосредственно получить экскурсию с разъяснениями. Там не только лоси, там самые разнообразные животные. Вообще по парку очень много экскурсий. Он стал с 1983 года национальным парком. Да, в общем, сказать, национальное достояние такое очень важное. И можно посетить, например, экологическую тропу, другие маршруты. И, в общем-то, окунуться в вот этот оазис зелени потрясающей и, можно сказать, исторической природы прямо рядом с самым сердцем Москвы. Я желаю вам приятной прогулки, чтобы вы могли полностью прикоснуться и ощутить себя не в огромном мегаполисе, а в лоне замечательной среднерусской природы.